Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня у нас в студии Анна Леонтьева
и Константин Мацан. Добрый вечер.
Сегодня у нас в гостях Юрий Грымов, художественный руководитель театра «Модерн», режиссер театра и кино. И мы будем говорить о семье, как обычно.
Как ни парадоксально.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Юрий, смотрите, здесь бывают очень разные люди. Профессора, деканы, режиссеры, поэты. Но здесь мы встречаемся все на одной такой общей для нас территории. Она называется семья. Поэтому я прочитала в СМИ о том, что вы не очень охотно говорите о своей семье. Но нам все-таки придется коснуться ее и коснуться истории, как сказать, истории любви.
Ну, давайте попробуем. Я почему особо не распространяюсь? Это не является секретом. Ну, секрет, ну, ни в коем случае, такого нет. Но мне кажется, что было бы с моей стороны слишком самонадеянно думать, что вам интересно слушать про мою семью. Я сейчас не кокетничаю. Ну, понимаете, ну почему вдруг я должен кому-то рассказывать о своей семье, да, это раз. Второе, моя супруга как-то, ну, вообще к этому неохотно относится, чтобы, ну, на эту тему говорить, то есть нет ее ни одной публикации, интервью ее, чтобы она как-то рассуждала на эту тему, хотя предложения какие-то были, ей это просто не надо. Ну, просто она говорит, а зачем? Ну, что я такого расскажу, да, и что это даст в каком-то понимании меня? Она волнуется, она волнуется, потому что она не публикует. Личный человек, она врач, ну, жена, да, и она как бы к этому относится так, зачем? Вот ты, у тебя это получается, вот и ходи на радио.
Ну вот, когда мы спрашиваем о семье, мы все-таки не имеем в виду, знаете, такой подход, свойственный разным телегайдам о том, вот, а какая у вас дача, а как вы обедаете и так далее.
Да, мы не желтая пресса.
В этом смысле нет. Нам интересно скорее поставить вопрос, как ни парадоксально, достаточно глобальный и философский, а зачем человеку семья? Но почему как ни парадоксально? Потому что, на мой взгляд, этот вопрос сегодня в каком-то смысле ставить надо. Потому что есть люди, их не так мало, для которых ответ не очевиден. Ну, а почему бы человеку не быть одному? Вот мы живем там интересной жизнью. Зачем человек связывает себя обязательствами? Вступает в союз, рассчитывает что-то на всю жизнь, рожает детей, которые явно станут ограничением для каких-то творческих дел. Вот как вы для себя вот так на такой философский вопрос отвечаете? Зачем человеку семья?
Скажем так, я к этому отношусь настолько спокойно и традиционно, что я такой вопрос себе не задавал.
Ну, а зачем? Ну, это хороший ответ.
Ну как, ну, вот вы сейчас спросили, я сейчас думаю, надо сейчас придумывать, что, зачем семья, какие-то традиции, почему это, ну, там, позволяет продолжать род, да. Ну, можно много назвать привычных определений, да. Я себе никогда вопрос не задавал. И скажу так, что мое окружение людей, которыми я воспитывался, ну, семьи, там, родственники, тоже как-то этот вопрос не стоял. Вот вы говорите там, а можно одному, а можно не одному. Вот даже таких разговоров вокруг меня никогда не было.
В таких категориях не мыслите.
Не было, никогда не было. А те люди, которые по стечению обстоятельств оказались одни, они все время говорили о том, что нужно создать семью. Ну, то есть вот у кого так получилось в жизни, они все говорили как раз об обратном. Никто этим не гордился, никто туда оголтело не летел, ну, в это одиночество. Поэтому для меня кажется, это прям, ну, совсем естественно. Я сейчас попробую, чтобы не ударить в грязь лицом, пофилософствовать на эту тему.
А вот я вам могу даже чуть-чуть подсказать.
Да.
Не мысли, а направление. Насколько я знаю, вы в «Модерне», в театре, которым вы руководите, готовите к постановке «Войну и мир» Толстого.
Да, 10-11 декабря, ну и на январских праздниках это будет, да, да, мы выпускаем «Войну и мир», так сказать, икона русской литературы.
Ну и мысль семейная, по признанию самого Толстого, в этом романе ему была очень важна, едва ли не важнее всех остальных. Вот. Но как вы с этой мыслью работаете?
Толстой, конечно, это тот, который присутствует сейчас на репетициях у меня, но я когда ставлю «Войну и мир», у меня Толстой сидит в зале, ну, я уверен совершенно. Я поворачиваюсь, там его, правда, нет.
И оценивает.
Да, ну конечно.
Лев Николаевич, ну как, нормально? Ну,
да,
хорошо,
да,
идет.
Да. Но даже если он скажет «ненормально», ничего не изменится. Я могу объяснить, почему.
Вы не послушаетесь.
Да, могу объяснить. Я к этому отношусь, вот как бы, с одной стороны, сейчас шучу, а с другой стороны, очень серьезно. Когда я экранизировал «Казус Кукоцкого» Улицкой, кстати, про семью.
Да.
Кстати, про семью.
Да. А мы к этому еще обратимся.
Да. Вот. То она очень правильно сказала. Она сказала: Юр, я книжку-то уже написала, а кино снимаешь ты. Это очень важно. Понимаете, в чем дело? Что это очень важно. И зрители, которые говорят: ой, это совсем не похоже на книгу, ну, которую я прочитал, этот спектакль или этот фильм. А какая связь? Это не похоже на ваше прочтение. Понимаете, это не похоже, как вы прочитали, а это я так прочитал, это я так увидел, это я так пересказал. Если мое воспитание и мой внутренний ценз позволяет издеваться, ну, над автором, это мое, согласны, да? То есть, значит, это я на себя беру такой грех. Ну, я решил все перевернуть наизнанку, надругаться и сказать, что все это, там, такой-то автор. Но вы-то тоже соавтор того самого писателя. Вы читаете? Для меня любая книга – это некий диалог, причем диалог с писателем. Ну, никак не про сюжет. Поэтому мы выпускаем, да, там есть линия семьи, ну, конечно, у Толстого там много линий. Но я для себя выявил то, что мне ближе.
И что?
«Война и мир», это так звучит. Роман. В моей интерпретации спектакль «Война и мир» в театре «Модерн» звучит следующим образом. «Война и мир. Русский Пьер». Чувствуете конфликт? Русский Пьер.
Да, русский уже, Пьер, да-да-да.
Уже конфликт. Поэтому мне очень интересно превращение Пьера в Петра Кирилловича.
Да. Нам тоже интересно.
Понимаете, да? Вот,
нам теперь тоже интересно.
Вот как это так? Человек, который масон... Пьер. Западник, человек, который боготворил Наполеона, захотевший его убить потом. Человек, который понял, в чем он заблуждался, и стал, так, как говорят, знаете, водка-селедка, русский-прирусский, и стал Петром Кирилловичем, понимаете, да? Вот это для меня интересное. Ну, конечно, есть желание создать семью. Ну, Болконский, Наташа, Наташа Болконский, Пьер Наташа, да, семья Ростовых, там это все существует. Поэтому я, может быть, вот в начале программы, когда вы спросили про семью, а вот как вы к этому относитесь, видите, я это вижу в романе Толстого «Война и мир», но я это не педалирую. Ну, то есть это, ну, нормально, а как по-другому? Но мне интересно западник. Почему? Потому что я, скажем так, тоже западник, по натуре. И чем я старше становлюсь, тем по-другому я отношусь к России. Я, кстати, даже и в веру пришел и крестился в 30 лет.
Ну, в 30 как бы, лет.
Самостоятельно, ну, нормально в 30, да, то есть это не случайно, согласитесь, да. Вот, поэтому чем старше, тем по-другому я оцениваю себя и свою родину, историю нашей страны совсем по-другому. Совсем по-другому. Да, я ее критикую, да, я ей восхищаюсь. Но совсем по-другому, чем это было, когда мне было 14.
Юрий, скажите, вот для режиссера я понимаю, что семья — это не только жена и красавица-дочь, это, наверное, его театр. Вот. И, может быть, мы об этом поговорим, если будет на то ваше благословение. Вот. Но все-таки просочилась вот такая история, дошла до меня. Ну, у вас был долгий период, когда вы очень эпатировали.
Ну, тогда поконкретней. Объясню, почему. Я могу объяснить, почему. Потому что иногда вы, да, или радиослушатель, который нас слушает, я, ну, как минимум уже три угла я нарисовал, по-разному относятся и разный смысл вкладывает в разные слова. Ну, понимаете,
да.
Для вас эпатаж – это одно, для вас – другое, а для радиослушателя – это ж кто ж пришел такой, что он творит-то? Ну, разные значения вкладываются.
Но когда мы, ну, не знаю, смотрим «Театр на дне» спектакль «На дне» в таком гламурном варианте. Угу. Это эпатаж.
Нет.
Но я говорю, нет, это не эпатаж.
Ни в коем случае, ни в коем случае. Это ваше заблуждение. Объясню, почему. Потому что меня всегда интересует про что, а не как. И если мы говорим то, что у меня в Театре Модерн идет спектакль «На дне», и у Горького это все происходит в ночлежке, клошары, бомжи, да, то у меня это богатые люди в дорогих брендовых одеждах в дорогом районе. Ну, потому что я рассказываю историю о духовном падении.
Это не эпатаж, хорошо, не, я не, с вами
нет,
согласилась.
Нет, понимаете, это духовное падение, об этом написал Горький. А если я бы сегодня попытался рассказать эту историю так, как написал Горький, я имею в виду местом действия, то, поверьте, вы, как зрители, бы задали бы много себе вопросов ненужных. А я сохраняю всегда текст, не трогаю. Шекспир идет, Юлий Цезарь, или вот мы говорим про «На дне», но я меняю угол зрения и тем самым повышаю то, о чем написал Горький. Это большой мастер. И я как раз не меняю даже сцены местами. То есть я могу сокращать сцены, но я сохраняю то, о чем он писал, как мне кажется.
А я все-таки закончу свой вопрос. Да. Он о том, что когда-то, я не знаю, сколько лет назад, вы рассказываете о том, что вы встретили вашу жену в такси.
Нет, не в такси, я колымил, да, это называется?
Колымили,
когда
да.
Ездил на машине, подвозил
ее
людей.
До дома, да. И через 2 дня поженились.
Да.
Это... Ну, это звучит для меня эпатажно.
Почему?
Ну, а как это?
Ну, как это? Ну хорошо, хорошо, эпатажно. Ну, а кого я эпатировал? Свою семью? Ее семью? Или ее, или себя? Кого я эпатировал?
Ну, вот для меня эта история, Юрий, она такая, ну, как будто вы ее придумали.
Нет, я скажу вам такую вещь, что вам кажется, сейчас я скажу то, что было дальше.
Да.
Это точно скажет, что я придумал. А это я потом узнал, через год после уже, ну, уже свадьбы, оказывается, у нее была через 2 дня свадьба назначена.
О, Боже.
То есть вы разрушили, как помните,
похитили.
Покровские ворота. Да, Савва, семью ты разбил, крепкую советскую семью, в пух разметал семейный очаг, одни руины.
Да, да, но я не знал это в тот момент, и когда я подвез Ольгу, и я как раз, ну, у меня не было цели рушить семью, я не ставил перед собой какие-то такие задачи, или там это могло быть каким-то тормозом, я просто об этом не знал. Да, семья Ольги 2 года, наверное, со мной не общалась, ну, там, родители, ну, в принципе, ну, я тогда еще был в припадке красоты, то есть я был тогда еще манекенщиком у Славы Зайцева, ходил в странных нарядах. Поэтому это очень все вместе.
Ну, Ольга так не побоялась одну свадьбу отменить, а другую назначить.
Ну, я не знаю, побоялась она, не побоялась, но результат говорит о следующем. Да, мы практически, ну, практически 30 лет вместе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Юрий Грымов, режиссер театра и кино, художественный руководитель театра «Модерн», сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Но вот вы упомянули свой фильм «Казус Кукоцкого». Mm-hmm. В одном интервью вы говорили, что для вас этот фильм стал такими университетами, моими университетами, потому что большая работа. И вот сняв этот фильм, сделав эту работу, вы как вот признавались, что почувствовали себя вот, ну, режиссером, что вот я сделал большую вещь, и теперь я могу вот к себе это слово применить без оглядки, без какого-то стеснения.
Это же, да, это мое внутреннее ощущение. Когда меня называли режиссер там, или известный режиссер, там, а много чем занимался, телевидением, там, видеоклипами, уже начинал делать какое-то кино, я к этому относился так, ну да, мне приятно это слышать. Ну, мне это греет слух, но я как бы так был не уверен в этой оценке, потому что для меня режиссер и люди, которых я любил, и люди, с которыми я был знаком, волей судеб так случилось, что я начинал с Рербергом, оператором Тарковского, и у меня были теплые потом отношения с Мотылем, режиссером, помните, «Звезда пленительного счастья».
Да, Владимир Мотыль.
Вот, и когда вы видите такого уровня людей, работы, которые они делают, то я думаю, ну, я, значит, получается, и он режиссер, и я режиссер. Ну, то есть какая-то есть планка, да, общая. Вот, то Карлос Кукоцкого — это большой проект, очень физически, еще очень немаловажно, физически тяжелый, потому что это кино длиною 8 часов, то есть это не сериал в том понимании, как это выглядит, да, потому что это 12 серий, но это просто большое-большое-большое длинное драматическое кино с большим количеством линий, времени, там, не помню уже, по-моему, лет 30-40 проходит в картине. Это непростая задача для режиссера, потому что вы должны это все уложить в свою голову. Если вы это не уложили, ну, то у вас все это развалится, да. А актеры, безусловно, выполняют те задачи, которые вы перед ними ставите. Потому что у меня всегда в моих картинах, да и сейчас в театре «Модерн», работают всегда одни из лучших актеров. Я избалованный режиссер. То есть я работаю с хорошими актерами. Я правда говорю. Но большому актеру всегда нужен режиссер. Плохому актеру режиссер не нужен. Ну, он играет всеми одно и то же. Ну, и зачем ему режиссер-то? Он, не дай бог, режиссер что попросит. А тот и не знает,
работать
как сделать.
Работать придется.
Ну, сделать как-то надо, как он просит же, правильно? А вот большой актер, он делает то, что его просят. То есть у него большая палитра. Ну, оттенки, ну, гаммы и так далее. Вот. Поэтому это большой был проект, и я очень доволен, и я рад, что он там признан. Ну, там награды профессиональные и так далее. Но... Ну, в то же время, после этого фильма, я решил больше никогда не заниматься сериалами. Ну, в том понимании, кино каждый вечер.
А почему?
Тяжело. Сейчас я немножко, наверное, изменил свое мнение, хотя я разочарован в кинематографе вообще. Мне он совершенно не интересен, потому что национальный кинематограф исчез, он для меня понятен, это все, извините за слово, за грубое слово Разводилова, это все не экономика, это все, так, знаете, обман государства в том плане, что все фильмы, которые сегодня снимаются, они снимаются на государственные деньги. Это 99% государственных денег. Частные деньги ушли из кино, и их нет. Тем самым сузилось разнообразие фильмов. Ну, отечественных. Ну, и мировой кинематограф тоже очень неинтересный. Хотя вот сейчас вышел фильм, который я себя в Инстаграме, в Фейсбуке описывал. Я иногда пишу рецензии на те фильмы, которые мне восхищают или которые меня удручают. То есть, ну, какие-то яркие вещи. Если просто плохое кино, я не пишу. Если оно ужасающе плохое, я обязательно напишу. Но если оно ужасающе плохое. Потому что, не дай бог, кто-то подумает, что это хорошо. Вот сейчас вышел фильм «Джокер». Это прекрасное кино.
Вот когда я заговорил про Карлоса Кукоцкого, я зацепился мысленно за ваш же комментарий, что это про семью. И кто не помнит роман, содержание романа и сериала, я напомню, не сериала, а фильма, простите, я напомню, что там, конечно, не буду пересказывать содержание, но там речь о действительно семье, семейная история, связанная с врачом-гинекологом, его как бы мыслями, поступками в отношении абортов, прерывания беременности и вообще вот зарождения жизни и так далее.
Да, немножко сузили. Вы сейчас в своем комментарии...
Строгий.
Я сейчас вам передам слово, задав вопрос одновременно. А для вас работа с этой семейной, в том числе, темой стала поводом к размышлению о себе, о своей семье, о том, зачем нужна семья? И вот та палитра тем, которые вы в этом фильме подняли, чем лично для вас стало вот для себя в плане личного опыта?
Ну, если мы говорим про Карлоса Кукоцкого, то это прежде всего история и фильм о переходе границы. Я имею в виду в большом смысле слова «граница». Перейти границу сознания. Раз. Переступить границу вот этого предательства. Границу обидеть. Ну, оскорбить там, ну, жену в частности. Я говорю о психическом барьере. Ну, когда человек расстается с рассудком, ну, это тоже, да, мы говорим также и про эмиграцию, да, то есть человек, когда меняет, человек сознательно меняет место жительства. То есть меня интересовал переход границы. Вот это для меня очень было важное. Как так одно слово и раскол в семье, да, как так женщина принимает решение сделать аборт, как так общество загоняется в такую, в такой ад загоняется общество, я имею в виду Сталина, и все последствия, связанные с репрессиями и уничтожение индивидуальности. Вот. И там есть одна фраза Кукоцкого, которая говорит, что выживает не сильнейший, а выживает сирейший. Это плохое общество. Ну, понимаете, да? Это нездоровое общество.
И
когда мы говорим про современное общество сегодняшнее, и я вижу, что происходит в соцсетях, там, ну, в интернете люди пишут, и я хочу сравнить его даже с тем же ужасным периодом Средневековья, но есть очень большая разница. Сегодня человек какой-то, в кавычках, какая-то девочка из соцсетей завидует, условно, трусикам Дольче Габбана. Но она хочет иметь какие-то материальные, очень простые вещи. Это так мелко, это так просто. Ну, это достичь очень просто. А в Средневековье завидовали таланту. Ну, на костре сжигали. Понимаете? Потому что это непреодолимое. Ну, то есть уровень, ну, зависти вот этого всего, он был гораздо сильнее. А материальный мир завидует стиральной машине там, и так далее, ну... Это смешно. Поэтому, когда вы говорите про казус Кукоцкого, да, конечно, я как человек думал, вот как же так, вот крепкая семья, и вдруг она рухнула, и потом, как она пыталась восстанавливаться, и сам же Кукоцкий говорил фразу очень хорошую. Я дожил до 60 лет в полном ощущении, что я порядочный человек. Это о чем говорит? Система координат, понимаете, да? Когда меняется система координат, вы живете по той системе, и вы думаете, что вы порядочный. А мир вас уже обогнал. Опять-таки, если мы заговорили про Казуса Кукоцкого, как-то я, получается, практически все наизусть до сих пор знаю. Вот, и там была одна фраза, что советский человек – это не русский человек, это нечто другое. Ну, генофонд, понимаете, да? Это нечто другое.
Угу.
Это нечто другое. Неужели вы думаете, что такое количество разрушения там церквей, надругательством над интимной зоной, я имею в виду вера, это интимная зона, личная, правильная зона, бесследно может пройти? Нет. Оно, ну, не может. Понимаете? Не может пройти. Поэтому казус Кукоцкого – это вот о многом. Это, ну, о многом. На самом деле что-то здесь есть, наверное, и общее. То, что сейчас я ставлю «Войну и мир» в театре «Модерн», что-то... Я вот сейчас об этом подумал, коль вы затронули разговор про казус Кукоцкого, я об этом не думал никогда. То что-то есть общее. Наверное, в моих рассуждениях вот преодоление... преобразование, превращение, ну, то, что я говорил, из Пьера в Петю, вера, я себе позволил чуть больше, чем у Толстого.
В каком смысле?
Место действия. У меня много происходит в церкви. И я так счастлив, что у меня в постановке «Войне и мир» участвует государственный хор имени Свешникова.
Потрясающе.
Вы знаете, ну, что да. Явилось два потрясения, если я могу сказать, которые случились у меня во время постановки «Войны и мира». Первое. Когда я решил, что мне нужен большой хор смешанный, который является больше, чем хор, хотите назовите это душа, рассказчик, настроение, ну, то есть это каждый, ну, каждый увидит по-своему, что я такое сделал с этим. Так вот, когда мы уже срепетировали часть спектакля, и я начал вводить уже этот смешанный хор имени Свешникова. Артисты, которые у нас работают, они несколько дней не могли играть сцены, которые мы отрепетировали. Знаете почему? Плачут. Когда хор начинает петь «Любовь святая»,
угу.
Ну, если у вас сердце... Ну,
потрясающе.
Нет, вы не сможете не заплакать. Ну, не в смысле зареветь, я не в этом смысле. У вас глаза наполнится слезами, вы будете переполнены каким-то светом. Mm-hmm. Ну, и, если, конечно, у вас нету сердца, и вы пришли, знаете, как в боксерской позе, знаете, с кулаками, ну, удивляйте нас, как это так вы уместили здесь 4 тома? Ну, понимаете, да? Поэтому это один разговор. И второе потрясение, которое, ну, не потрясение, сложность, с которой я сталкиваюсь, и сегодня, вот сейчас я из студии поеду опять на репетицию «Войны и мира», это следующее. Вообще у режиссера в театре, ну, в кино еще больше, но и в театре, и то, что я использую в модерне в своих постановках, у меня очень много инструментария. Очень много. Свет, музыка, цвет, костюм. Ну, понимаете, вот очень много всего, что я могу сделать. У нас сейчас вот вышел спектакль, вот идет, премьера была «Нирвана», посвященная Курту Кобейну. Трагической судьбе, посвященную...
Это легендарный спектакль.
Да, уже. Да, да.
Его восстановили. Сейчас,
да, восстановил в совсем в новой редакции. Посвящено большому греху. Это... Я имею в виду наркотики, это, с моей стороны, это большое высказывание, это большой грех. И когда кто-то говорит, что Курт Кобейн писал свои прекрасные произведения благодаря наркотикам, это ерунда. Есть гигантское количество бездарных наркоманов. Ну, то есть мы, это социальный, ну, музыкальный, драматический спектакль, понятно, да? Но он социальный несет ответственность. Так вот, у меня есть много инструментов. Свет, звук, музыка, там, я использую разные фонарики, разные температуры света, ну, потому что много чего могу сделать. А вот в «Войне и мире», когда мы вышли уже на сцену и стали репетировать, возникла пауза. Гостиная дома Ростовых. Мы с вами завтракаем. А вы знаете, да, в театре применяют дым иногда, чтобы свет, фактура была лучей и так далее. Крайне странно смотрится дымочек. А инструментарий увидел девушку, и она вам понравилась, вообще ничтожно мал. Если кто-то, мужчина, взял девушку за веер, считайте, изнасиловал. Я не ставлю документалистику какую-то, я не пытаюсь разобрать, я не археолог. Но, знаете, фраза замыленная, затертая, верю, не верю, да? Но она существует, вы смотрите, подождите, это когда происходит? Вы, конечно, многое не знаете, как любой нормальный человек, что-то не слышали или забыли. Но темперамент должен быть 1800 год. Ну, понимаете, про что говорю, да?
Да.
Что, да. И вот тут, получается, все это довольно-таки сложно стало. Делать, да.
К этому разговору вернемся после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Юрий Грымов, режиссер театра и кино, художественный руководитель театра «Модерн». В студии Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».